Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день торжества православия и беседу Евгения Данилова с психологом Александром Чернавским.
Отца и Сына, и Святаго Духа. Сегодняшний день именуется торжеством православия. Этот день был установлен в память 7-го Вселенского Собора, на котором после долгого времени бушующей ереси иконоборчества было восстановлено церковное учение о почитании святых икон. Такую дьявол посеял мысль в головах людей о том, что иконы – это есть идолы, и им поклоняться не надо. Но очень многие мужи церковные, и самый выдающийся из них – Иоанн Дамаскин, величайший церковный поэт и художник, написал целый трактат в защиту почитания святых икон, где абсолютно с математической ясностью и точностью доказал, что почитание святых икон зиждется на догматах церкви и на предании, и на Евангелии. И никакого здесь идолопоклонства нет. Хотя и сейчас существуют отдельные люди, которые также повторяют эти ошибки прошлого, но это уже результат их невежества. Всех можно просто отослать к Иоанну Дамаскину, который переведен на все языки мира, и в этом убедиться. Для краткости можно сказать, в чем это состоит, почитание святых икон. Основывается на Боговоплощении, потому что святые иконы изображают не Бога, а вочеловечившего Христа. И поэтому во Христе было две природы, и мы на иконах изображаем его человеческую природу, с которой он был соединен нераздельно, неразлучно, неслиянно и неизменно. Поэтому никакого противоречия в почитании икон нет. Идол – это есть замена Бога, а икона нет. Икона служит образом, глядя на который ум человека должен возноситься к первообразу. Как апостолы имели возможность лицезреть Христа, слышать Его, касаться Его руками, есть с Ним вместе пищу, вместе ночевать под одним кровом, так же и созерцая святые иконы, в этом нет никакого идолопоклонства, потому что икона не есть замена Бога. И мы поклоняемся не краскам и доскам, потому что это всего лишь действительно также творение Божие, а поклоняемся первообразу, И лобызая честные иконы, мы лобызаем этим самым не краски, и лобызаем не доски, а выражаем свою любовь к первообразу. Точно так же, как человек может поцеловать фотографию любимого им человека. И в этом нет никакого идолопоклонства. Совершенно естественный и нормальный жест. Сегодняшнее евангельское чтение, которое Святая Церковь выбрала, повествует нам о том, как Филипп нашел Нафанаила и засвидетельствовал ему то, что они нашли Христа Спасителя. И как произошла встреча Христа и Нафанаила. Хотя сначала Нафанаил усомнился, но Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Это ключевые слова. Именно ради этих слов можно предположить, что древние святые отцы, которые составляли богослужение, избрали этот текст для торжества православия. Потому что обычный нормальный иудей того времени, да и теперешний, помышляет о том, что душа находится в крови, и что спасение заключается в том, чтобы кровно принадлежать народу, предка которого, основателя, праотец Авраам, избрал сам Бог. Достаточно родиться в одном из колен Израилю, и ты уже принадлежишь своему спасению, если исполняешь закон Божий. А Христос, Мессия, Спаситель, указывает, что есть быть истинным израильтянином. Тот, в котором нет лукавства. Потому что всякое лукавство, оно от дьявола. А прямота и чистота, которые были у Нафанаила, это от Бога. И вот есть истинная принадлежность Богу. Истинно быть израильтянином, это не значит принадлежать по крови одному из народов многочисленных на земле. Потому что это есть ничто. Человек, хотя по своему естественному составу есть вполне животное, но то, что человека отличает и выделяет из всего животного мира, это бессмертная душа и содержащийся в ней дух. И вот духовное родство с Авраамом, которого именуют отцом всех верующих, потому что Авраам в те далекие времена был практически единственным верующим человеком на земле. И вера Авраама, недаром она вошла в Священное Писание, была столь велика, что даже сам Господь вменил этому человеку, который не был праведником, но эту веру вменил ему в праведность. Потому что он верил в Бога абсолютно беспрекословно. Господь его проверял, предлагал ему с точки зрения здравого смысла абсолютно абсурдные задания. И он все их блестяще выполнил. Экзамен на веру. Совершенно блестяще. Ни один человек из современных до сих пор не смог бы это явить. Поэтому дети Авраамова — это не те, в жилах которых течет кровь Авраама. Это мало что значит. Это может быть каким-то образом, может на внешнем виде человека отразиться, или еще там на чем-то. Но Господь же смотрит, когда на нас, понятно, что Он не смотрит на то, как мы одеты. Понятно, что Он не смотрит, как мы причесаны. Понятно, Он не смотрит на то, богатые мы или бедные. Он смотрит сквозь наше тело. Он смотрит на нашу душу. Поэтому какое количество крови в ком течет, для Бога это не важно. Апостол говорит: во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни мужеского пола, ни женского, но все во всем Христос. Значит ли это, что люди перестали быть мужчинами и женщинами? Да нет. Значит ли это, что они перестанут носить одежду? Да нет. Значит ли это, что одни будут больные, а другие здоровые? Да, конечно, разумеется, все будет так. Но для Бога важно только одно. Качество души человека. Причем качество не с точки зрения других людей. Потому что мнение других людей, во-первых, они пристрастны, во-вторых, они глупы, потому что один человек другого человека познать не может. Только Бог знает о человеке все. Человек обычно кем-то представляется, кого-то себя изображает. А другой человек понять это не может. И причем судит он только одним способом. Этот человек мне приятен, значит он хорош. Если он неприятен, значит он плох. Лучше всего это видно на детях. Мам, дай, не дам. Плохая мама, все. А что он просит? А он просит опасную бритву поиграть. Ну, она такая блестящая, интересная, как бумагу хорошо режет. Но разве может 4-летнему ребенку давать играть опасную бритву? Это только полностью сумасшедшая мама может это сделать. Поэтому она говорит, не дам. А он говорит, плохая мама. Вот это суд человеческий. Потому что он хочет, ему не дают, значит, ты плохой. И любой человек... Давай ему все, что он просит, и все, что он хочет, и ты будешь хороший. Нет ничего проще. Хлеба и зрелищ. И все. И все будут довольны. И не надо ничего делать, и не надо вообще ничего себя заставлять, и полностью расслабиться, и так далее, и так далее. Вот к чему стремится наше грешное человеческое существо. А Господь говорит, если хочешь за мной идти, возьми крест свой и следуй за мной. Ну, понятно. Кому это понравится? Кому это понравится? Взять крест, да еще следовать за ним, за Христом. Куда следовать-то? На Голгофу куда? Там, где распинают. Не в банк же проценты снимать, а следовать за Христом. Ясно? Кому это охота? Кое-кому охота. Те, кто любит Христа. Вот любовь к Нему, вера тому, что Он говорит, и вера в то, что Он Сын Божий, она может подвигнуть человека. Как некогда подвигнула Авраама занести нож над любимым сыном. Он не знал, почему это надо. Но раз Господь говорит, значит, надо исполнить. И занес. Господь, конечно, его остановил. Что неужели Богу нужно человеческие жертвы? Даже страшно предположить, а ведь многие люди, которые поклонялись ложным богам, они до сих пор жертвы человеческие приносят и думают, что это угодно Богу. Богу абсолютно не нужно даже жертвоприношение животных. Поэтому в Новом Завете они и были отменены. Поэтому истинное богопочитание это есть отказ от лукавства. Поэтому Господь таким образом и ставит нам его в пример. Нафанаила. И вот таких людей он избрал. Прямых, честных, простодушных. Для того, чтобы они соделались апостолами. Вот, говорит, такими должны быть. И апостолам, когда их учил Царству Небесному, часто ставил перед ним дитя. И говорит, вот будьте как дети. Разумеется, что он не имел в виду, будьте такие же капризные, будьте такие же невоспитанные, будьте такие же вечно друг друга дразнящие, будьте такими же ябедами, будьте такими же ленивыми, которых не заставишь ничего делать. Будьте же такими же сквернословами или не желающими учиться. Он не это имел в виду, разумеется. Он имел в виду такое, что ребеночек, он даже когда и соврет, всегда по физиономии видно. Потому что он не лукавый, не двоедушный, он прямой. И он, даже если обидится, то через 5 минут готов простить и все забыть. Вот какие качества души. Еще не испорченным существе Господь хотел увидеть и в своих чадах. И вот если такие качества в нас воцарятся, то это будет подлинное торжество православия, в чем нам, Господи, и помоги.
В эфире программа «Благовещение».
В розовых яблонях пчелы гудят, лазури мая сияет. Сад, пчелы поют органно, осанна, осанна. Пчелы поют органно, осанна, осанна. Кукушка кукует в лесу молодом, светил, как новый старый наш дом. Все зелено юно, туманно, осанна, осанна. Все зелено юно, туманно, осанна, осанна. Каштаны белые свечи зажгли, курица нежный туман. Земли зяблик звенит неустанно, осанна, осанна. Зяблик звенит неустанно, осанна, осанна. И все я прощаю жестокой зиме, глубокой печали, отчаянию, судьбе. Чтоб Господу песни возбранна, осанна, осанна. Чтоб Господу песни возбранна, осанна, осанна.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Чернавский, православный психолог. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Прозвучала песня «Осанна», песня в исполнении Бориса Муратова, песня на стихи замечательного христианского поэта Александра Солодовникова. Песня, которая говорит, в общем-то, отчасти о смысле духовного творчества, литургической части этого творчества, я имею в виду, потому что поэт, он очень верно почувствовал то, что и природа, и дерева, и птицы все поют славу Создателю нашего мира, Творцу. Сегодня мы хотели бы поговорить именно об этом, о психологии духовного творчества. Вообще, о психологии творчества очень много всего написано, это тема чрезвычайно широко изучалась, изучается мировыми философами, разными исследователями. Но вот о истоках и психологии духовного творчества, мне кажется, написано меньше. Я прав, Александр?
Да, эта тема очень волнует сейчас многих людей. И, конечно, литературы и публицистики недостаточно. Вот когда я ехал сюда, мы читаем утром утреннюю молитву, и я особое внимание обратил сегодня на одну из частей молитвы: «Отверзи наши уста, исполни я твое хваление». Вот как раз песня о том, чтобы хвалить Господа, и наше творчество исходит из того, что мы должны благодарить Господа за создание, за ту красоту, которая есть вокруг нас.
Да, желательно, чтобы творчество было, конечно, гармоничным и профессиональным, потому что, вот надо сказать, на наших эфирах бывают и исполнители духовной песни, и духовные барды, и поэты, художники, иконописцы, философы, но мы стараемся, конечно, отбирать, чтобы был отбор, потому что стихов много хороших и разных, стараемся все-таки, чтобы к нам приходили авторы первой части, а все-таки хороших стихов несколько меньше, чем стихов разных. Надо сказать, что в советские времена очень многие поэты, замечательные поэты, те, кто хотели печататься, такие как Арсений Тарковский, как Мария Петровых, как Ксения Некрасова, как Лариса Миллер, они вынуждены были даже придумывать какой-то свой особый поэтически зашифрованный язык, не говорить, не упоминать имя Господа, и, в общем-то говоря, им пришлось вот пойти по такому пути. При этом это была глубоко духовная, глубоко религиозная лирика. И когда мне принесли в 80-е годы сборник Ларисы Миллер, я начал его листать, там слово «Бог» вообще не звучало. Но было ясно, что это стихи глубоко верующего человека. Вот происходил такой некий контраст между внутренним миром автора, творца, крупного поэта, потому что все, кого я упомянул, это крупные действительно поэты, это личности, и их желанием все-таки быть опубликованными, напечатанными, во всяком случае, те стихи, которые были определенно откровенно религиозные, они в печать, в советскую печать не попадали. Прошло время, произошла перестройка, времена изменились, сегодня очень многие поэты обращаются к религиозной теме. На самом деле, на мой взгляд, любой крупный поэт русский, он не может не быть религиозным по своему духу, по своему мироощущению. Тем более, такая школа богатейшая, начиная от поэтов там, 18 века, которые перекладывали псалмы, которые писали на религиозные темы и так далее, до акмеистов и до современных нам авторов. Есть замечательные поэты, просто мирового уровня у нас живут в России. Но вот все-таки, что, на ваш взгляд, происходит с человеком, который занимается творчеством и который на каком-то определенном этапе вдруг обращается к религиозным темам, пытаются люди осмыслить свои отношения с Создателем, пытаются воспеть ему хвалу? Бывает, что человек как бы вычеркивает вот этот светский период из своего творчества. Я вспоминаю просто опыт отца Романа, иеромонаха Романа, который в 25 лет, ну, он ушел из университета, был отчислен из Элистинского университета, не по доброй воле, просто там по доносу, на него написали донос, что он там читал Солженицына, и он был с 4 курса отчислен, после чего он занялся только чисто религиозной лирикой, стал писать вот эти замечательные духовные песнопения, а все, что писал раньше, просто-напросто уничтожил. Но так поступают не все, конечно. Бывает, что человек пишет и религиозные произведения, и светские произведения. Все по-разному. Жизнь, она вообще многообразна, и нам открывают самые разные варианты в этом отношении. Я хочу вот задать вопрос как психолога. Что подталкивает людей на вот этот вот путь духовного творчества? У нас есть замечательные и поэты, и композиторы, и писатели, и богословы живут сегодня в России. Многие пришли из того, жили в том времени, в той эпохе, жили в советские времена. Определенный слом эпох сказался и на их судьбе. А у некоторых это происходило совершенно естественно. Ну, Зинаида Меркина, допустим, я вспоминаю. В 50-е годы человек после тяжелейшей болезни, лежала пластом, чуть не умерла, обратилась к религиозной лирике, стала и крупнейшим из живущих сегодня в России духовных поэтов.
Да, я как раз вспомнил о Достоевском, когда один купец привел своего сына к нему и сказал, что я заплачу любые деньги, но только сделайте из него такой же великого писателя, как вы. Ну, и Достоевский подумал, говорит, знаете, страдать нужно. И купец почесал голову и забрал сына своего обратно. Так вот, я согласен с тем, что перерождение, внутреннее преображение наступает в основном у человека, когда он сталкивается с неразрешимыми вопросами. Он упирается в какую-то стенку, и у него возникает ситуация, что весь предыдущий опыт, он не может пригодиться для решения какой-то жизненной ситуации, для какого-то прорыва, для какого-то очищения. В моей жизни вот тоже так же было, что занимаясь там разными психотехниками, разными техниками развития творческих способностей, саморазвития, самосовершенствования, я попал в такую ситуацию, что, зная всех, не всех, а многих психологов, психотерапевтов, ведущих таких известных во всем мире, я понял, что никто мне не поможет. Так я пришел к Богу, пришел в церковь.
То есть, помоги себе сам, вы по этому, так сказать, пути пошли.
Вот ответ на тот вопрос, что когда возникает поиск Бога, да, поиск той опоры, того источника, то творчества, вдохновения. И вот здесь замечательные слова, для меня это было вот тоже понимание. Ведь длительный период нас учили таким словам, как самореализация, сделать себя как правильно, и масса литературы была там посвящена.
Но Бог был вычеркнут из этой самореализации,
да,
не
да,
так
да,
ли?
Да. То есть, как раз было в центре человекоцентризм, а не богоцентризм. И вот здесь мне пришли такие осознания, такие слова, как что такое призвание, что такое дарование, что такое талант. И это как раз немножко другое понимание тех основ, которые современная психология, психология успеха двигала, которая толкала нас к самости, к эгоизму, тщеславию, к гордыне. А призвание – это как раз то, что Богом призваны. И вот есть такое замечательное же выражение евангельское: «От избытка сердца говорят уста».
И вот когда человек что-то внутри происходит, некое преображение и потребность поделиться своим, вот, своей встречей, своим, скажем, вот,
своими свершениями,
да, своими победами, да, своими свершениями, своими откровениями, вот маленькими откровениями. Творчество — это как еще откровение. И когда вот я одного поэта спросил, Андрей такой, Козловский, Барт, известный вологодский, я спрашивал, почему вы пишете стихи и песни? Он говорит, кто может не писать, пусть не пишет. И вот это, наверное, каждый, кто...
То есть это внутренний духовный, душевный позыв есть такой. То есть не может человек от этого отрешиться, отказаться.
Да. И вот и каждый, наверное, кто писал стихи, знает, что вот возникает даже с точки психологии некое навязчивое состояние. Ты не можешь не разродиться, не можешь не разрешиться. Ты ходишь обремененный, вот в прямом смысле обремененный, что тебе хочется разрешиться, выпустить вот из себя вот ту энергию творческую. И когда вот это происходит, в зависимости от той глубины, откуда это исходит, возникает и серьезность произведения.
Мне хотелось бы еще такую тему поднять. Вот некий аспект есть такой, на мой взгляд, довольно важный, когда мы говорим о духовном творчестве и о представителях духовного искусства русского, а есть действительно очень крупные авторы сегодня в России, живут, и, к сожалению, мало знают, но вот наша программа пытается эту лакуну как-то заполнить. Светское искусство, оно ведь направлено, вы правильно говорили, оно амбициозно. Автор, творец, он должен как-то себя реализовывать, он должен иметь успех, он должен печататься, он должен там мелькать где-то, ходить на разные тусовки светские, литературные. И мы таких поэтов знаем. И если отнять вот эту часть жизни, вычеркнуть из их, так сказать, деятельности, то они, мне кажется, как рыба, выброшенная на берег, они просто перестанут писать. Ну, вспомним те же шестидесятники знаменитые. Но если бы, вот, мне кажется, Андрей Вознесенский, он просто бы переключился на что-то другое, если бы он был лишен возможности вот издаваться, публиковаться. Может быть, я ошибаюсь, может быть, этого не произошло, но мне так кажется, во всяком случае. Вот что касаемо духовного искусства, ну, взять даже тоже средневековое духовное искусство. Ведь иконописцы даже не подписывали свои иконы, писали в лучшем случае школа Рублева или школа Феофана Грека, хотя это не Феофан Грек и не Рублев, так сказать, автор этой иконы, а писал кто-то из их учеников. Вот был элемент такой прикровенности. То есть духовное, оно не направлено на то, чтобы себя выразить, чтобы стать знаменитым, потому что это в известной степени грех. Вот то, что сегодня с отцом Романом, упомянутым мной выше, происходит. Человек на определенном этапе написал множество, там, десятки замечательных песен, но потом кто-то из старцев ему сказал, что не очень хорошо для монаха вот этим заниматься. Петь он шел в затвор, наложил на себя обет молчания. Но это его право, это его выбор. Но, тем не менее, он почувствовал такую опасность. Мне кажется, что лучше бы, если все-таки он бы сочинял эти песни, но это мое мнение, он вот счел иначе, что он должен уйти в затвор и сидеть сейчас в скиту, там, недалеко от Пскова Печерского монастыря. Не возникает ли такое противоречие, когда, допустим, творец вот этих духовных произведений, духовных стихов, который, может быть, в молодости писал и совершенно иное, он мог писать и светские стихи, и тот же Солодовников, у него есть стихи абсолютно светские, любовная лирика замечательная, но пришел определенный период его жизни, он от этого отказался, отстранился. Вот возникает ли такая дилемма нравственная и творческая, и человеческая, и профессиональная в случае, когда человек занимается, начинает заниматься духовным искусством? И не в этом ли причина в том, что как-то широкая публика все-таки плохо знает сегодняшних творцов, ярких представителей духовного искусства, потому что эти люди, они не гоняются за славой, за успехом, за публикациями, они все-таки вглубь идут, вглубь, они занимаются творчеством.
Да, здесь бесспорно, что возникает некое противоречие, что вроде нужно миссионерствовать, нести духовные знания людям. Многие поэты творческие, духовные, которые пишут духовные произведения, они по смирению пишут в стол или делятся очень узким кругом.
Хотя это иногда замечательные произведения, да, очень высокого уровня.
Да, но здесь я думаю, что настоящее, оно все равно найдет себе дорогу, и оно зазвучит, это бесспорно. И здесь вот слово, я все время вспоминаю слово «дарование». И мне как-то говорили так, что даром дали, даром отдавайте. И вся коммерциализация творчества, когда заключаются договора, целые продюсеры работы по продвижению, скажем, современных там писателей, поэтов, драматургов,
Иногда целый продюсерский центр, когда двигает какого-то автора. Да?
Да, да. И здесь бы большие искушения возникают у тех людей, которые есть возможность заработать на этом. И если человек, который борется со своими страстями, он выходит на то, что сохранение души своей важнее, чем какая-то внешняя известность или, скажем, короткий путь к читателю. Но возникает такая ситуация, что...
Клубок противоречий возникает, да?
Да, 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 клубок противоречий. Но если человек глубоко религиозен, и он по послушанию своего духовного наставника, ему говорят, что вы должны двигаться. Вот да, вот здесь недавно говорили об Аина Кивселге. Вот он же по послушанию этим занимается. Я тоже с ним...
Человек очень ходит. Активный и сам продюсер своих, так сказать, да, произведений.
Да, да. Да, он продвигается, но тоже я его спрашивал, что это не повредит ли, вот, скажем, твоему духовному устроению, вот такая активная деятельность.
Тем более он монах, да?
Да, тем более монах. И вот здесь он по благословению своего там духовника отца Рафаила, и потом владыка Лаврио поддерживал его творчество, поиски. И вот здесь это то, что дарование есть, и как с этим относиться. Но я тоже замечал такую ситуацию, когда человек в коммерциализацию уходит, у него глубина стихов, глубина материалов совсем другая становится.
А иногда и талант отбирается. Не так ли ведь бывали такие случаи?
Очень много, очень много. Даром дали, даром отдавайте. Потому что если это приходит в стадию, скажем, коммерциализации, что ты начинаешь с калькуляции относиться к своим произведениям, то Господь, конечно, смиряет и показывает, что Он дал не для того тебе вот эти дарования, чтобы ты превращал это в бизнес.
Я хотел бы одно свое небольшое стихотворение процитировать. Оно звучало, в принципе, но оно, мне кажется, как раз к теме нашего разговора очень подходит. Разрядить, так сказать, нашу беседу стихами. Призыв. От мира себя отрешайте, в затвор уходите глухо. Но только не угашайте, не угашайте духа. Стоя в столпе ревущем, среди дыма огня и смрада, вздев руки к небесным кущам, что спасут из самого ада. Сердце в страхе уйти хотело, из бездны пучин на сушу, но спасающий тело, он потеряет душу. Крепко держите слово, слово не нарушайте. Ради всего святого духа не угашайте. Если страшнее вия, вылезет смерть старуха. Все-таки, дорогие, не угашайте духа. Надо забыть о смерти, надо поверить в чудо, чтобы в земной круговерти выловить весть оттуда. Пусть время гремит набатом, в нем голос Творца узнайте. Даже в веке крестном, двадцатом, духа не угашайте. Вот такие строки были написаны уже довольно давно, лет 20 тому назад. Но мне кажется, вот это стихотворение, этот призыв, он действительно призыв обращения к тем людям, которые занимаются духовным творчеством, которые ступают на эту сложную, непростую дорогу. Потому что, во-первых, надо на этой дороге соответствовать уровню той сверхзадачи, которую ставит перед нами Господь. Все-таки огромное количество предшественников, во-первых. Очень быстро амбиции все слетают, если подойти к книжным полкам, посмотреть, взять какие-то книги каких-то авторов выдающихся поэтов. В России поэзия одна из высочайших вообще в мире. И сразу все опломбы, все амбиции, они куда-то растворяются. Поэтому должен быть, естественно, высокий уровень, не ниже того уровня, который нам великая русская литература предъявляет. Во-вторых, конечно, не надо возноситься, не возноситься, судья воздаст, как поет отец, как пел отец Роман. Некогда в одной из своих песен. Вот возноситься тоже не надо, потому что некоторых людей действительно Бог лишает своего таланта. А некоторые, к сожалению, начинают зарывать свой талант в землю. Я знаю тоже такие случаи. Человеку талант дан от Бога большой. Но какие-то заботы земные, проблемы. Вот человек начинает там заниматься материальным преуспеянием. И все это тоже куда-то исчезает полегоньку, помаленьку. Меньше начинает писать. И вообще талант куда-то уходит, растворяется. Вспоминаю строки Александра Солодовникова. «Мальчик мой милый в коротких штанишках». Наверняка вы знаете. «Я ухожу, а ты остаешься, и будут твердить тебе устные в книжках, что ты перестройки всемирной добьешься». Это 60-го года стихотворение, тогда он уже промыслительно перестройку упомянул. А заканчивается это стихотворение следующими строчками. «Но смерть приведет этот миг за тобою, поймешь, да ты поздно, уж силы иссякли. Ведь целую жизнь ты бессмысленно строил удобное кресло к финалу спектакля». Там говорится о вот этом пути человеческом, когда человек занимается материальным преуспеянием, благами. Все это уводит его от основной дороги, от основной цели своего существования. Для Творца это именно служение для духовного творца, я имею в виду, для поэта, для писателя, для художника. Это все-таки выполнение той сверхзадачи, которая поставлена перед ним Господом, выполнение заповедей Господних. Если он от этого отказывается, если он идет куда-то не туда, все, отбирается талант.
Да, вот отец сегодня попросил написать рецензию на последнюю книгу «Ангелы приходят всегда». Но я прочитал и говорю: отец Селот, я хочу сказать, что если бы ты только написал там одну пословицу очень хорошую, то не о мирском просит, того Господь на руках носит, то это уже стоило бы эту книгу написать. Вот как раз подтверждение той мысли, что кто не о мирском просит, того Господь на руках носит. И вот когда мы просим у Господа исполнить свое предназначение, призвание свое, реализовать дарование, идем по этому пути служения, то тут вот возникают вот те замечательные строки, да, которые посвящены Богу. И то, что вот то духовное творчество – это хваление Творца. Недавно прочитал замечательное интервью тоже с моего знакомого Федора Конюхова, замечательное интервью по православию.ру.
Я с ним, надо сказать, несколько раз тоже делал интервью для разных изданий.
Да, да, и я с ним тоже знаком, и я поражался вот его творческим потенциалом. И когда его спрашивают: а вы можете рассказать о чуде? Человек, который замечательный потенциал творчества, рисует замечательные картины. Я с ним познакомился на выставке вот, в начале 90-х годов, его картин. И фотохудожник, и замечательное произведение пишет. И талантливый человек раз перед восхождением на гору Килиманджаро сидел в гостинице. И была плохая погода, и не было никаких ни кисточек, была бумага только. И он буквально за несколько дней те рекламные плакаты, которые были в гостиничном номере, он из них сделал маленькие такие фигурки, из них сделал где-то метр на полтора картину негритянки. Замечательная картина, если посмотреть, как будто выписана филигранно. Он из маленьких кусочков журнальных плакатов, из этих цветов сделал замечательную картину. То есть человек, когда у него есть творческий потенциал, он умеет преобразовать окружающий действительно, добавить красоты в этот мир, зафиксировать эту красоту. И вот в своем интервью он замечательно сказал, когда все говорили: расскажите о чуде, которое с вами там происходило, или каких-то чудесах, он говорит: я был в 120 странах, на всех материках, и самое большое чудо, которое мы видим, это то, что создано Богом природа и этот мир замечательный. И славить этот мир, вот это есть призвание, славить то, что вокруг нас создано.
Я хотел бы о чем вот еще тоже такую реплику сделать, что когда человек работает для Бога, Бог ему помогает. Когда Творец, когда человек вступает вот на этот путь, даже иногда много же людей прошло через эту студию, и мы сами многих, творчество очень многих авторов для себя открыли, и для наших слушателей также. И с чем сталкиваешься? Что иногда поэтический талант у человека не очень большой. Но понимаешь, что он, так сказать, от природы камушек небольшой. Но тем не менее, когда человек начинает заниматься духовным творчеством, религиозным творчеством, уровень его таланта повышается. Вот такая удивительная вещь происходит. То есть сама тема, выбор этой высочайшей темы, решение вот этой сверхзадачи помогает. И, видимо, помогает и Господь. И человек, который вроде бы не обнаруживал никаких таких уж особых талантов, он мало-помалу совершенствуется, более гармонично начинает писать, более профессионально. И были здесь исполнители, которые вообще не писали никогда стихов. Но когда они перешли, обратились к религиозному творчеству, вдруг был дан дар такой, и они сами стали творцами новой реальности, сами стали писать духовные произведения. Ну, я не хочу просто называть имена лишний раз, но тем не менее, такие вот люди были, сидели в этой студии.
И я возвращаюсь к этой мысли, что ведь как поэт определяется, как выбирать тему, которую писать, какие мотивы творчества. И вот здесь мне хотелось бы сказать, что здесь не сам человек, помыслив какое-то время, посидев, думал, что ну-ка буду-ка я освещать какую-то духовную тему, это более сейчас важно, это более спасительно для моей души. Здесь вот таинство происходит в чем? Что Господь призывает человека ответить на вопросы мироздания. То есть творчество, когда человек чувствует это призвание, что он хочет поделиться этим, а не то, что он вроде выбрал одну из тем, которая ему более близка. И вот здесь возникает следующее, что вот от той высочайшей планки, то есть вопроса смысла бытия, во имя чего я живу, во имя чего я готов умереть, и вопросы жизни и смерти. И часто вот раньше, когда люди находились в стрессовых ситуациях, когда теряли там близких, теряли свою работу, они стояли перед выбором. И вот в этих-то критических ситуациях, вот я знаю такого тоже известного предпринимателя Александра Ивановича Нотина, он после кризиса, когда все потерял, он как раз обратился к Святоотечеству историческому опыту, и потом стал замечательное произведение писать, так, может быть, публицистики, но уже с акцентом, уже опираясь на святоотеческую литературу. И вот здесь прохождение через кризис, через очищение, через выбор. И многие психологи, когда помогают человеку разобраться, определиться, говорят, вот многие находятся в такой ситуации, что вот мне не хватает немножко ресурсов. Если дать мне ресурсы, там, финансовые, там, какую-то, значит, поддержку моральную, то я реализуюсь на полную, я выполню наконец то, для чего я предназначен. И опытные психологи говорят так: представьте себе, что вам дать все ресурсы, о которых вы мечтаете. Вы будете заниматься тем, чем вы занимаетесь, будете писать то, о чем вы пишете, или вы будете абсолютно жить по-другому и будете с другим делом заниматься. И вот этот маленький тест говорит о том, что живет ли человек в согласии с самим собой, или он только собирается жить. И у Высоцкого есть такие замечательные стихи в этом плане по определению. То есть мой путь один, всего один, ребята, мне выбора, по счастью, не дано. И вот в этом плане, если человек говорит, что мои стихи, мое призвание, несмотря ни на что, я буду этим заниматься, я обязан это сделать. И я обязан отдать то, что я накопил внутри себя. И здесь есть интересное размышление Бердяева о творчестве. Он говорил так, что большинство людей говорит о чем-то, я хочу сказать что-то. Так вот что-то, это у него от эгоизма исходило, а на самом деле сказать то, что неповторимо, не повторяясь, не подражая никому. И только тогда, когда Господь очистил свое сердце страстей, вот возникает то резонанс звучания с Богом, то та чистота возникает, очистки сердца. И вот тогда возникает настоящее.
Тот же Бердяев, я хочу сказать, тоже есть у него такая замечательная мысль, что совесть – это память о Боге. Я бы, наверное, перефразировал это высказывание и сказал, что духовное творчество, духовная поэзия, вообще духовное искусство – это тоска о Боге, которого мы многие годы были лишены, нас сознательно пытались отлучить от этого, но все-таки не получилось. По Божьей воле все-таки это не вышло. Мы все равно Бога хранили многие в своем сердце. И вот о чем я хотел сказать также, что очень часто действительно в России-то это несложно. Это та страна, где пороговых ситуаций, где проблем, трудностей, стрессов полно. У нас на самом деле кризис, он начался там не 2,5 года назад, как в других странах. Он постоянно, мы постоянно находимся в пороговой, в стрессовой, в кризисной ситуации. И может быть это и хорошо, потому что для творчества, во всяком случае, для людей может быть не очень хорошо, а вот для творческой реализации и для создания замечательных произведений это хорошо, потому что у нас огромное количество поэтов. Да, мало сейчас журналов, тиражи их упали там в 1000 раз меньше стали. Вроде бы, ну, другой вопрос, почему это произошло, но самих поэтов у нас меньше не стало. Огромное количество людей пишут стихи, начиная там домохозяйки, какие-нибудь там вагоновожатые, инженеры, студенты, жены олигархов. Просто не перестаешь удивляться. Попадаешь на какое-нибудь мероприятие, и люди начинают тебе читать стихи, от которых ты совершенно этого не ожидаешь. Что человек, оказывается, на досуге вот сочиняет. Иногда даже вполне на хорошем профессиональном уровне. Вот, Александр, в какой степени вот нахождение человека в этой пороговой стрессовой ситуации в армии, на зоне, люди тоже начинают... Практически все пишут стихи. Вы же наверняка с этим сталкивались. Когда человек попадает там в условия такие жесткие, пороговые, и плюс еще время несвободного у него больше становится, он начинает заниматься поэтическим творчеством. Кончается этот период, все. Ну, вот тот же Леонид Иванович Бородин, который был у нас в эфире, главный редактор журнала «Москва». В основном он писал именно в тюремных вузах, когда пребывал. Вот стихи писались там. Причем очень хорошие, надо сказать, многие. А когда он уже вернулся на волю, приехал в Москву, он уже переключился на прозу, уже стихов уже не писал. Вот хорошо ли это? И в какой степени, с точки зрения психолога, это все взаимосвязано? Вот эта вот пороговая стрессовая ситуация, насколько она важна? Когда у человека все хорошо, все замечательно, ведь очень часто он вообще от творчества отходит. Не так ли?
Да, вот это очень глубокая мысль, потому что творчество, еще момент освобождения, момент очистки, это возможность подняться над суетой. И те люди, которые находились в вузах, как вы говорите, да, в некое ограничение свободы, будь то, скажем, тюремное заключение или ссылка, или ограничение определенной свободы, это армия, где большие психологические, эмоциональные нагрузки такие большие. И в этой ситуации нужно подняться над суетой. И здесь есть такие замечательные слова, что человек становится выше от того, что тянется вверх. Он понимает, что выход из ситуации нужно искать не в каких-то приспособлениях психологических, там, переключения там на работу или приключение на какую-то отвлеченную деятельность. Здесь
найти... Потом это и не всегда и возможно. Да,
и нужно найти глубинное обоснование своей жизни. И вот здесь вспомним, ну, может, не православного человека, но Франкл такой был известный психолог и психиатр, который написал целое направление психологии, создал логотерапия. Когда он сидел в концлагере и видел, что все вокруг бросаются на колючую проволоку потоком, потому что невыносимые условия для человека, унижение.
Постоянно стрессовое.
Постоянно стрессовое. И он стал искать себе смысл, во имя чего сохранить жизнь. И он вспомнил там о своей маме, которая его ждет, и он во имя этого мобилизовался. Он не был религиозный человек настолько, чтобы там обратился к Богу, но он, найдя зацепку, что нужность хотя бы одному человеку его жизни, он мобилизовался. Но потом он обосновал целое направление психотерапии, психологии создал, логотерапия. То есть найти смысл своего существования. А верующий человек, конечно, он обращается к Богу. И русский человек, он, Россия, правильно, кого Бог любит, его наказывает.
Потом через стихи ведь часто общение происходит с Богом, то есть это форма молитвы. Ведь если молитву взять, даже вот эти переводы на церковнославянский язык, они замечательные, они именно, по сути дела, это древнейшие русские стихотворения духовные.
Да, да, да. Я согласен. То, что замечательная мысль прозвучала у вас там в начале, когда говорили, что потребность со встречи с Богом, это как раз, я вспоминаю песнопение церковное «Раю мой раю». То есть о потерянном рае.
Ведь... Отец Роман, по-моему, тоже пел духовный стих.
Да, ну, замечательно. У меня была такая встреча с монахом Нестором. Это такой известный почаевский монах, который 50 лет руководил клироксом Почаевской лавре. Удивительной глубины человека, удивительного звучания, голос. Когда один из монахов приехал с Почаевской лавры как-то к Николаю Гурьянову и стал просить его там духовное укрепление, говорит, а что у меня просите? У вас в Почаеве такой замечательный монах, монах Нестор. И вот он своим песнопением, своим удивительным ощущением, как вот и отец Матвей, недавно почивший уже здесь в Троицко-Сергиевской лавре, который Реген был, известнейший такой. Вот эти люди обладают удивительным тонким чувством духовного звучания. И мне посчастливилось общаться тоже с отцом Матвеем. И еще в зарубежной церкви есть замечательный, тоже тонко чувствующий человек, который помогает раскрыть такое дарование, как пение. Это отец Роман Красовский. Он преподаватель журналистской семинарии, который я видел как людей, абсолютно лишенных там слуха, каких-то музыкальных способностей. Он из них делал замечательных певцов.
Ставил, так сказать, ему
голос. Да, он пробуждал в них, он пробуждал то, что на самом деле без талантных людей нет. Потому что если взять московскую семинарию, там огромный конкурс, там есть что выбирать. А в зарубежной церкви практически по благословению приезжают там из многих стран мира семинаристы, раньше, во всяком случае, так было, когда я там был, приезжали без всяких музыкальных данных, но нужно научить петь церковному пению. И вот он удивительно пробуждал, раскрепощал, показывал. И вот он такой маленький пример показывал. То, что вы говорите о резонансе. То есть есть божественный резонанс. И настоящий, и не настоящий.
Да, и когда этот вот резонанс происходит, и появляются великие произведения духовные.
Да, 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 да.
Даже
да.
Когда человек не обладает, может быть, очень крупным талантом, вдруг этому человеку, ну, дано свыше, дается возможность создать нечто великое.
Да, да, и вот отец
такие примеры есть.
Да, да, и вот замечательно, что вот тот резонанс почувствует, что это не искусственно, вот искусственно придумано, да, есть выдумано, есть стихи, которые искусственно делают, рифмоплеты замечательно, есть профессионалы, которые делают, но
их не запоминаешь, да, да, они да, как да, бы да, не да, цепляют да. тебя. Вот прочитал книжку, отложил в сторону. Да. Не буду тоже имена этих поэтов называть, чтобы они не обиделись, но они есть. Они мелькают везде, светятся на экране, там где-то сидят в различных конкурсах. Ну, ни одной строчки ты не вспомнишь. Почему-то из этих стихов.
И вот это один из показателей настоящего, это запоминаемость. И вот недавно был юбилей Есенина, ну не круглый, а там, по-моему, 143 года, если я не ошибаюсь. Или 100, день рождения недавно был Есенина. И вот у Есенина очень многие строчки, да, он его не назовешь религиозным поэтом. Но...
Хотя у него были замечательные религиозные стихи перед революцией, вот когда он только...
Да, но то, что бесспорно, что рука Господа коснулась его творчества, это бесспорно, потому что вот Богом данное дарование у Есенина. Так вот, резонанс и запоминаемость, это мне очень интересный пример. Вот отец Роман Красовский, он показывал, что такое чистый звук и что такое отягощенный. Ведь поэзия — это звучание, это чистота звука. Вот он заходил в зал, где проходили занятия, зал метров, может быть, 20-30 был такой продолжительностью, и в углу стояла пианино. И вот он показывал чистый звук. Когда он заходил вот, на расстоянии почти 130 метров, он просто носил чистый звук, и рояль отвечал. Ну, пианино отвечало ему резонансом. Вот настолько был чистый звук. И вот что касается поэзии, если есть чистый звук, есть резонанс. Есть резонанс с библейскими текстами, с Евангелием. Человек, может, не читал никогда Евангелие, но обязательно это будет звучание. Отголосок высочайшей духовности, святых писаний, будет пробуждаться в человеке слова из псалтыря. Это то, что в сердце у каждого есть. Это та связь с Богом, которая присутствует у тех людей, которые к нему стремятся.
Я боялся, что еще одна песня прозвучала в исполнении Бориса Муратова, песня «Пчела», также на стихи Александра Солодовникова. Давайте мы ее вначале послушаем.
Колокольчики пчела благодарно замерла, неотрывно пьет. Благодатный мед неотрывно пьет. Благодатный мед за пчелой я слежу, на цветок я гляжу. Из той же чаши пью чистой радости струю и молюсь и пью. Бога дивного хвалю. Полетит моя пчела, а за ней моя хвала прямо, прямо, прямо в вышину земного храма. С мириадами дыханий, с мириадами звучаний в неумолчном хоре их прозвенит и этот стих. С мириадами дыханий, с мириадами звучаний в неумолчном хоре их прозвенит и этот стих.
Хотел бы я вот что сказать, что, конечно, Солодовников – это пример духовного поэта, поэтический талант которого, ну, на мой взгляд, и на взгляд очень многих литературоведов, исследователей, он не выходит как бы из общего ряда, он не такой уж крупный, но у него его сила в другом, в глубине чувства, в глубине постижения вот этой сверхзадачи, которая ему была поставлена в свое время. И вот даже то, что вы говорили о запоминаемости. У нас был на эфире Петр Петрович Тарчик, один замечательный пропагандист, популяризатор русской поэзии, в том числе и порядка 30 песен в его творческом багаже на стихи Солодовникова. И он рассказывал, перед арестом, где-то за 2 недели перед арестом, ему принесли подборку солодовниковских стихов. Он ее прочел один раз. Потом он попадает в тюрьму, его посадили на Лубянку, там под следствием был. И он, прочитавший вот эту подборку один раз, ходя там по кругу во время, когда их там выводили, он все стихи эти вспомнил и написал там замечательный цикл, надо сказать, у него на солодовниковские стихи. То есть это вот пример того, что настоящая поэзия, она запоминается сразу с первого прочтения. Ну, наверное, все, на этом мы закончим наш сегодняшний разговор. Или что-то у вас есть добавить в беседе, что-то важное?
Да, я думаю, что Господь укрепляет тех людей, которые ищут свое призвание, свое дарование. И у меня был такой интересный случай. Однажды я приехал в Амхерст, в такое место, где был единственный, скажем, в штате Массачусетс русский культурный центр. И там была интересная коллекция, и она осталась. Был американский такой миллионер Уитни. У нее жена была русская цыганка, и она очень любила поэта Серебряного века. И этот миллионер собирал на всех аукционах рукописи поэта Серебряного века. И вот когда я приехал в этот культурный центр, оказалось, что там коробка картонных, не разобранных, лежат рукописи Пастернака. И вот я очень в то время читал и любил перечитывать из «Доктора Живаго» стихи. И представляете, когда я зашел вот в это хранилище, открыл коробочку, и там как раз сверху лежал...
Автограф, да?
Не автограф, лежало стихотворение, которое мне было очень близко. «Я один, я вышел на помостки». Вот как раз...
«Я один, я вышел на подмостки».
Да-да-да-да-да, Пастернака. Так вот, я хочу сказать, что те люди, которые стремятся как раз своим творчеством служить Богу, прославлять Его в своих песнях, Господь их будет утешать и показывать, что это как раз их дело, это их служение Богу. И через разные знаки, через разные символы, через встречи, это будет постоянно убеждаться, тем путем человек идет или не тем. И вот в этом плане Федор Конюхов замечательно говорит, что перед каждым путешествием он молился до выступления, скажем, пота, чтобы получить подтверждение Богом, что он должен идти. И вот мне кажется, что творчество должно быть такое, что тоже до пота нужно выходить из такого состояния, чтобы никакой фальши не выходило, чтобы никакой недоделки, никакой просто...
Чтобы было искренне и
гармонично. Да, 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 глубинно. И вот когда это выходит, то на самом деле это найдет своего читателя, это поможет человеку раскрыть свое сердце и найти свой путь к Богу, и встречу с Богом, помочь встрече с Богом. Вот такое творчество, мне кажется, настоящее духовное, которое помогает встрече человека с Богом.
Да, тема очень обширная, которую мы взяли, по сути дела, диссертационная, и многие наши темы именно таковы. Ну, в завершение разговора я тоже хотел бы еще одно небольшое стихотворение свое процитировать. Может быть, оно будет вполне к месту. «Зря дарованной свободе я уж не желаю говорить, когда духовное бесплодие мне больше не дает творить. Мне кажется, давно в могиле я, когда служения больше нет, когда духовное бессилие меня у вечности крадет, и меркнет смысл существования, и гаснет дух, как свет свечи, но долг, предписанный заранее, твердит: умри, но не молчи. Вновь пробуждай в душе волнение той светлой радости родник, чтоб вновь духовное смирение в лечении выявило лик». Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был православный психолог Александр Чернавский. Надеемся на то, что встреча наша не последняя. Есть много интересных тем, которые хотелось бы затронуть в этой студии, именно с точки зрения психологической. Кстати, вот как вы сами, Александр, определяете такое понятие, как православный психолог? Это психолог, который исповедует христианство или православие, или все-таки это нечто иное, на ваш взгляд? Точнее, многие психологи себя позиционируют как православные психологи. Что это означает?
Здесь как раз православие заключается в любой науке, там, социологии, психологии, заключается в том, что это помочь человеку подойти к высшему знанию, к знанию священного писания, к знанию божественных истин. И те люди, которые еще в пути, помочь вот обрести эту истину. И вот здесь замечательно как-то отец Валериан Кречетов сказал, когда его спросили, там, почему Пилат не ответил Христу, что такое истина. Он сказал, что Христос не ответил, потому что Пилат неправильно ему задал вопрос. Он спросил, что такое истина. Если бы он спросил, кто такое истина, а перед ним была истина. И вот этот момент, что все современные науки, они должны привести человека к истине. Православные психологи, православные социологи, православные ученые, они знают, кто истина. Не что истина, а кто истина.
И правильно, наверное, ставить вопросы.
Да, правильно ставить вопросы. И вот в этом задача любого специалиста православного, чтобы правильно ставить вопросы и помогать раскрывать вечную истину.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. И да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.